Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свободі». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Наш сённяшні суразмоўца – беларускі гісторык з Польшчы, прафесар Алег Латышонак. Мы пагаворым пра шляхту, нараджэнне беларускай нацыянальнай ідэі і паўстання 1863-64 гадоў. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Што б ты адказаў гісторыкам, якія сцвярджаюць, што міт пра рымскае паходжанне літоўскай шляхты – ад так званага палямона, агульнага продка, які нібыта з Рыму прыплыў і высадзіўся на Балцкае ўзбярэжжа. Так вось, што гэты міт ўжо ў 17 стагоддзі саступіў месца міту сармацкаму, які быў цалкам сабе такім славянскім.
Я бы так не сказаў, што саступіў, паколькі літоўцы заўсёды пра гэта памяталі, што яны нашчадкі палямона, то значыць літоўская шляхта пайшла арыстакратія. І пробавалі гэта спалучыць, як Стрыкоўскі, што гэта шляхта ад Паламона, а народ ад Херула, значыць, гэта сарматы. Ну і так гэта ішло. Што цікава, то пасля пачалі сабе рымскае паходжанне дапісваць і польскія арыстакраты. Гэта сталася такім важным, з такой важнай прызнакай, што хтосьці ўжо арыстакрат, калі ўжо не Палемонавіч, то так як пацы, то літоўскі якраз ад роду пацы італьянска, сабе прыпомнілі пра рымскіх продкаў. Но гэта было крута у каталіцкай дзяржаве мець рымскае паходжанне.
От вядомы амерыканскі гісторык Тымаці Снайдер лічыць, што ў 17-18 стагоддзях сфармавалася раннемадэрная нацыя эліт Вялікае княства Літоўскага. Так ён гэта фармулюе. Ты згодны з гэтым?
Не. Я наогул Тымаці Снайдера не лічу гісторыкам, а кампілатарам, вельмі добрым папулярызатарам, ведаў. Калі ідзе пра даўнюю Рэч Паспаліту, ён паўтарае польскія міфы найчасцей. Я не бачу нічого такого, паколькі працес був доволі пакручасты, і спачатку фармавалася літовська нація, але фактично уже пасля московської війни і шведського потопа, то почало іще на керунку польської нації. Гэта уже вельмі виразна. Фактично апошня літовська сям'я, яка керувала Великим князством літовським, гэта паци. Ад часов, як яны страцілі уладу, фактично за уладу змагаліся уже не обов'язково роди, так званые гарадельські, значить ті, які підписали унію з Польщі і приймали. Раней прынялі каталіцызм. Я бачу, што гэта ўсё ў 18 стагоддзі ішло ў напрамку проста польскай нацыі. Гэта вынік таго, што аб'яднанне тай літоўскай, гэтых літоўскіх і рускіх началаў патрабавала чагось іншага. Ніхто не мог так перамагчы ўжо яўна. І гэта выклікала прыняцце польскай мовы. А триумф каталіцизму канчатковы у другой палові 17-го стагоддзя выклікаў тое, што перасталі моцна ад палакаў розніца. 20-е гады 18-го стагоддзя то канец літовского сепаратызму. Ужо ніхто пасля гэтага практычна, можа не ніхто, але ніяка сіла сур'ёзна не адклікалася до гэтага сепаратызму. І літовская шляхта стала ствараць одну націю з Польскай, і при тим не тільки шляхта. Я лічу, що так само виразно гэта відаць, з моїх даследаванняў вынікае, що еліта мяшчанская, і не тільки у Вільні, але, наприклад, у Магілові, чи у Віцебску, що ведаем з хронік гэтых гарадоў, уже была вельмі моцна паланізавана, і яны уже мелі сучасную польскую нацыянальную свядомасць. Гэта вельмі дзіўна гучыць, але калі яны ўжо аперавалі wielmi takim nowym, oświetnickim paniatkam nacji. Nie naroda, a nacji. A nacja to dzierżawa. Pierwszy raz takie taje wsamlenie pojawiające mianowicie o mieszczanskich chronikach i to wyraźnie widać polski, ogólny taki polski patriotyzm w tych chronikach, osobliwie no, u Magilowska.
Так застається зробити висновку, що поділи Польщі спинили цей процес?
А безумовно. Я не вітаю, якби було далі, чи білоруська нація була б така, яка я ось, поскольку процеси полонізації були вельми хуткі і вельми широкі. Я, литовська шляхта, що вона обороняла? Титули. Про шляхту говорили шляхтиць без титулу, як пес без огона. Тому, коли вже прийшло до ліквідації Великого князства Литовського, то що вони там тільки відвоювали титули? Нічого більше.
Ну, добре, але коли ми говоримо наогул про 18-те століття, що воно дало Білорусі? Бо у совєтські часи його обвіщали зусім чорним, зусім змрочним часом у білоруській історії. А что вот 18-е стагодзе принесло, может быть, доброго, поводле тебе?
Ой, ты можно про некое добро говорить. Но видать было, что отбывается некий, але то вельми слабо видовочный процесс объединения этой русской частки Великого князства Литовского, покольки мяжами с Русью, чи Белой Русью, а Литвою, якая szła na wschód od Mińska zwyczajna, przeniosła się z Bierzyny Dniaprowskiej na Bierzynę Niomanską. I to wyraźny proces w narratywnych krynicach ludzi już Litwę baczać za Niomną. To znaczy, że jakby na południe od Niomna to już nie Litwa, to Ruś, a z czasem stali prymać to. No, niewyraźny ten proces, ale już widać, że nazwa Biała Ruś zaczynaje przenosić się i na zachód. Tak samo u historycznych pracach już pojawia się określenie kniazi litowskie i białoruskie. To znaczy, że pojawia się niejaka taka słaba, ale już świadomość, że Wielkie Kniastwo Litowskie dzieli się powodle etnicznego pryncypu na tę litowską cząstkę i na białoruską.
Так некая таємніца тут існує. Чому гэта адбывалася, не гледзячы на такія неспрыяльныя? Палінізуецца шляхта, ты говорыш, палінізуецца мяшчанства, і раптам усё роўна нешта пры. Адкуль яно бярэцца?
Не ведаю. Я згоден з Акудовичем, што тут некая таємніца, што беларуская нація фармуецца ў 18-м стагоддзі, можа, як народ. Но відаць, ішлі якісь працэсы для нас яшчэ не пасціжныя, за слабо вывучаем даступныя, можа, крыніцы, а можа гэта ну, проста яшчэ за мала ведаем, але калі ўжо пасля першага падзелу пачынаецца пераносіцца гэта, напрыклад, ну, пачаткова, напрыклад, камісія адукацыі, нацыянальнай адукацыі, старае дэпартамент літоўскі і беларускі, то яны падзелены паводле этнічнага прынцыпу. Пасля гэты працэс крыху прыпыняецца пасля трэцяга падзелу, pakolki stali już Białorusi liczyć geta jeszcze pod Moskwoju, a tu już usiódł Litwa, czego raniej nie było. Ja przynajmniej takiego nie naglądaję. Tak, że jakby znowu proces odwiernął się pośla podziela Rzeczypospolitej i zamiast rozpowsiedzenia Rusi na zachód zjawia się znowu Litwa na zachodzie, już Mickiewicz pra Litwu піша вершы.
Вельмі цікава. І, па-першае, мы намацалі з табой нейкую яшчэ невывучаную праблему, та я сказаў бы цёмную пляму ў беларускай гісторыі, а па-другое, ты сказаў, што Уже тоді, у 18 столітті, почала народжатися білоруська ідентичність. Раніше ти писав, що вона почала народжатися у початку 19 столітті. Що ж, давай ще раз, коли почала народжатися модерна білоруська ідентичність?
Ну, 18 століття для нас темний вік, що вона дала. Я не можу сказати, що вона тоді народжалася, бо я не маю навіть доказів. Так само, як Акудович, це нейкая таємниця. Я хотів би це зрозуміти, але безумовно, такі вже доказні, ну, якби, можемо наявно говорити про тексти з початку 19 століття, але я би не назвав це білоруська ідентичність, то є такі процеси, є стадії, тут маємо до чинення з вивученням, так, це Білорусі займаються наукоўцы, але што яна ўжо існуе, то і беларусы як народ, яшчэ люд, можна так назваць, сведчыць тое, што дэкабрысты бачылі існаванне беларусаў, але лічылі, што ніякай нацыі з беларусаў не атрымаецца і найлепшае падзяліць палакамі. Але сам факт, што магчымасць, што разглядаецца, калі нават негатыўна, але ёсць ўжо нейкі аб'ект гэтага разгляду.
Як ты лічыш, ці можна гаварыць, што беларускі і літоўскі нацыянальныя рухі ў 19 стагоддзі як бы адчапіліся, вылучыліся з польскага руху? Ці яны ад самага пачатку былі такія самастойныя? Гэта так от нарадзілася з боку?
Гэта вынік доўгага шляху, гэта Віленський університет, який був, у якому можна шукати ідейних початків і літовських дослідувань, ідей, і білоруських. Хоча це вельми все ще тьмяна, і ті люди, ну, літовці більш конкретно, бо вони перенялі всі легенди Великого князства Литовського, їм не було тяжко. Просто все, що напрацьовано, і неважно на якій мові, це все Литва, все наше. І тут гэта ішло вельмі лёгка. Праблема была толькі з польскай мовай, як тут адрадзіць літоўскаю. Але ж школьніцтва літоўская існавала безупэўна, а беларускага практычна не было. На пачатку 20-го стагоддзя я шукаў, то 2-3 асобы вучылі сваіх сялянаў у школках, а іншых ўвогуле не вучылі. Это мала вядомы факт, што Комісія національної едукації вона піддала навучанню тільки католікам. І то Рима католіка, унята у не, а православних тим болі. Так що гэта час, калі практична беларусам не вучать.
Здається, некі школи парафіяльні в уніатській церкві були, і там русську мову вучили.
А, парафіяльні, коли я говорю, що не було, не вучили пригодних, а пригодних практично то була громадна більшість. У майонтках то вучили Хребтович, ну, Пачей, ще хтось. На початку, уже під час Російської імперії, але так само Комісія національної едукації, яку Ігнат Масальський, єпископ, керував, то була накерована до Рима католіків. Тому літовці, причому паколькі шляхта лічила себе літовцями, скажімо, літвінами, але то направду то є саме, то яни по-літовську вчили дітей, а по-білоруську, по-руску, по-ніякому не вчили. Там часом менавіта якийсь уніацький святар мог когось вчити читати, писати по-руску, але то були адзінкі.
Я прочитав некалькіх літовських істориків про 19-те стагоддя, як вони пишуть, як народжалася їх ідентичність літовська. Вони, звісно, атаясамлюють слово «Литва» і кажуть, що менавіта у 19-м стагодзі почало народжатися поняття этнографічної Литви, як вони кажуть. Бо я читав по-російську це їх артикули, перекладені. Значить, этнографічної Литви, але ми ж ведаємо, що Литва Міцкевича, Литва Сирокомлі, це була не этнографічна Литва з литовської мови. Вони це вже бачили інакше. І ось тут мені от спомінається знову Снайдер, який сказав, що у 19 столітті політонім Літва став етнонімом. Ось. Так усе ж ти бачиш от гетий процес сепарації тих літвінов 19 стагоддя від балтських літовців.
Не, ну, безумовно, так, яны гэтага не хацелі. Гэта гавару цяпер пра шляхту. Яны хацелі як бы быць і палякамі, і гэтым, і ну і як бы адчуваць сваю спароднінасць з гэтым народам балцкім, так як мы гэта сёння разумеем. Але ж тыя, якія пачалі гэту этнаграфічную літоўскасць, яны не хацелі быць палякамі. Им не было сенсу быть поляками у Российской империи. Мы забываем, как это отбывалось, у каких обставинах. Так само процесс как бы начинается белорусчины после первого подела. Там уже Литва не сягала, там уже Беларусь, белорусские губернии, шляхта так само белорусская, там з'являються перші знов уже твори на білоруській мові, яких ми авторів відаємо, бо кінець 19-го, 18-го століття, то практично Храптович і Панятовський, то один є відомий.
Каятан Марашевський.
Всі забувають, що він почав писати уже під Росією. І домініканці з Залеся, Повацькам, вони мали на думці місію по всій Росії і почали до цього рихтуватися. І перший крок це було озброєння, взяли білоруську мову, бо та їм була ближайша. І так само, ну, практично у Росії, і то у Смоленщині, маємо Енейду на виворот Равінського. Там то є все відбувається з перша у часті, яка залишилася у Речепосполітей, маємо Літву, маємо Міцкєвича, Гражини і інших там, тільки літовський національний міф. Для Міцкєвича білоруси це були яни. Не ми, тільки яни. Один із сказ про білоруса, який від Міцкєвича походить, то як ну, про колтуністих білорусів, але то є з тими білорусами, що це вельми добрі люди, такі набожні, але ж я з тими білорусами себе не отоїсамлював.
Це можна сказати, що це хісткість ідентичності, але він не був і прихильником етнічної Літви, балтамовної Літви.
Ну, бо поляк, був поляком. Ну, це ми так відмовляємо. Це був поляк, який мав свідомість своїх літовських коренів, до речі, мусить і справжніх. Бо ті римвіди, то літовці, хоча за все. Z jakich mnie, jak zdaje się, pochodzili Mickiewicze. Ale to nie oznaczało, że to jego los Polski nie ciekawił. Pierwszał się los Polski, bo ciekawił, a poślał już jakieś regionalne odmienności, przy czym w tej odmienności absolutna, jakby bałtycko-litowskie, ja tak bym powiedział. Słowiańszczyna dla jego to nie jego.
U mnie następne prowokacyjne pytanie do ciebie. Давай поговоримо про повстання 1863-64 годів. Чого воно дало Білорусі більш, доброго чи дрянного?
Ну, наявна катастрофа. Дало тільки Кастуся Калиновська, і то єдина особа, якою варта зв'язувати з Білорусі. На ньому переконав некілька людей, які там з ним коротко були. Покуль було повстання, ні один з його співпрацовників далі білоруської справи не продовжав. То наявно, бо нічого такого ніхто не знайшов. Тому треба відділити ніяким чином, хоча це тяжко, Калиновського від повстання. То, що Калиновський зробив, це для білорусів дуже важна його публіцистика. Але повстання було суцільна катастрофа. Викопала ров великий між католіками і православними. Яно зруйнувала білоруська школьництво, яке було уведено. Так само ніхто про це не хоче пам'ятати, але ж видадений був підручник. І школьництво білоруське було вже, як би сказати, задекретоване. Згэтаў, напрыклад, то быў вялікі працэс славянафільства ў Расіі. Украінцы гэтым скарысталіся, стварылі сотні школ на украінскай мове. І мела так быць у Беларусі. І пасля паўстання і гэтай парасткі беларускага школьніцтва скасавалі, і таксама яшчэ рыкашэтам украінцам дасталося, і ім таксама тое ўсё забралі. Гэта два пакаленні, пакуль зноў якісь з'явіліся. No, калі з'явілася магчымасць зноў беларускай нацыянальнай дзейнасці шырэйшай. No, раней, можна сказаць, 80-е гады гэта гоман. Але так, все паэты, якія стваралі па-беларуску, яны або былі прымушаны замолкнуць, або наогул сасланы ў Сібір. No, для мяне гэта поўная катастрофа. Пры тым хачу сказаць, што мы Калінаўскага любім якбы за яго, скажам, публіцыстыку, але ж яна ніякого ўплыву на беларусаў пасля не мела. Ён быў успомнены толькі ў 20-м стагоддзі, калі ўжо рух беларускі нарадзіўся і шукаў сабе антэнатаў, такіх продкаў ідэйных, а у сэнсе пераймальніцтва, ніякого пераймальніцтва між калінаўскім а беларускім нацыянальным рухам няма.
Я чытаў, Сулім Савіт Заблоцкі пісаў у 80-е гады украінскаму Драгаманаву, што сярод маіх папярэднікаў Каліноўскі, напрыклад.
Ну так, а што зрабіў Касуліма Заблоцкі, апрача пару лістоў?
Ну, пісаў, ён жа і літаратурныя тэксты пісаў, так ці іначай. Давай,
так,
слухай.
Так, вельмі фоланька. Я думаю, што Сулім Заблоцкі без Каліноўскага быў бы менавіта такім. Но тож тыя людзі, асабліва тыя з усходу, з тай Белай Русі, далучанай з тых беларускіх губерняў, яны мелі большую свядомасць. Ім прасцей было пра Беларусь гаварыць, чым тым з тай літоўскай, ну, двухкосці часткі.
Найбліжэйшыя супрацоўнікі Каліноўскага загінулі, тыя, хто быў з ім у 63-м і другой палове 63-го году, як Ігнат Зданович. Окей, а вот скажы, Алег, а Мітрафан Доўнар-Запольскі, беларускі гісторык, лічыў, што рэпрэсіі Муравьёва, вот яго рэпрэсіі і высылкі пасля паўстання, вызвалілі Беларусь ад значнай часткі польскага элементу і тым самым вызвалілі дарогу беларушчыне ў значнай ступені, бо яны аслабілі пальшчызну ў Беларусі. Як ты лічыш? Меў ён рацыю?
Я не згодзен. Я ведаю, што той любіў Муравьёва, што Доўнар-Запольскі хваліў яго і Мікалая Першага. Але ж тут трэба сказаць, што Муравьёў проста вёў такі рэжым, што затрымаў краіну ў развіцці на пакаленні. За вялікая цана гэта змаганне з пальшчызнай. Дарэчы, то ж піша ясна пра гэта, Александр Чвікевіч у Западнорусізме, што то вельмі коротка трывала, пакуль таго Муравьёва пасля зноў расійская ўлада дагаварылася з польскай шляхтай, бо так мусіла быць. Расійская імперія была шляхецкая імперія, і пра народ то яны толькі разважалі агульна, але не падтрымалі нават гэтак званых западнарусаў, якія гэтак званых, бо гэта не нацыя, а палітычны напрамак, тых адсямашкі, якія прасілі то універсітэту, то якогось уплыву, Каяловіч, якогось уплыву на справы ў Беларусі. Ім гэта не было дадзена, што я тут нічога добрага ў гэтым Муравьёве і деполонізацыі не бачу, тым болей, што гэта абазначала так сама і абніжэнне культурнага ўзроўня краіны.
Так яшчэ раз, твоё меркаванне. А кім нарадзіўся і кім памёр Кастусь Каліноўскі?
Ну, нарадзіўся ён хутчэй за ўсё палакам, а паміраў беларусам, так мне здаецца, ну, прынамсі з гэтых яго пісем гэта так выглядае. У мужыцкай праўдзе нічога беларускага апрача мовы няма. Я буду не хачу быць кепска зразумець, але то таксама можна ще письмени Леніна на білоруську мову перекласти, що там буде білоруська? Там ідея абсолютно не білоруська у мужицькій правді, але ж... Ну...
А, я читав недавно 7-й номер мужицької правди, і він пише, от мужики у Польщі, і нам треба так робити, як там робить. Так? Тобто він сепарує, відділяє і у мужицькій правді своїх мужиков.
І білорусам не скаже в той правді мужики білорусам.
Не сказав, у листах сказав.
Не про то є. Ідею треба поширяти, а коли не поширяєш ідею «ми білоруси», то значить, що нема того поширення. Для мене це явно. І, ну, відавочно єсть у їм, у Калиновського, процес доспівання до ніяких думок. Тож у опоснім лісті, в этом, не в лісті, а у гэтих показаннях, чи якби, у меморандумі, я вже ж навіть до этого дійшов, що Білорусь не мусить бути з Польщею, там Литвою я її називаю. То абсолютно нечто нове. І суперечно є з тим, що писав з Патшебініці, хоча то один час. Але я думаю, що ну, не пишеться опоснього вірша для коханої дівчини на чужій мові. То значить, що він хотів, ну, для його від серця йшло. Ну і плюс то, що вже з'являється у його білоруський народ у цих опоснях. У опоснім письмах. Так що думаю, що він ну, напевно доспівав вельми хутко. Ну, то велика страта для нас, що він так мало загинув.
У нас остається одна хвилина. Що б ти відказав прихильникам ліцвінської теорії у сучасній Білорусі, які вельми не люблять назви Білорусь і білоруси?
Ну, то так, що себе не люблять.
Дякую, Олег, за гутарку.
Дякую.
На сувязі був білоруський історик з Польщі, професор Білостоцького університету Олег Латышонак. У празі для вас працював Сергій Абламейко. Гэта канал «Гісторія на свободі».
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень. Подкасты «Радио Свобода».
Наколькі незалежная Беларусь? Кто на сам рэж гарант суверенітэту? У Менску святочны афісыёз, а ў віленскім тэатры п'еса Сашы Філіпенкі «Ціхары» паводле падзею 2020 году. Наша тэма дня тут Ганна Совась. Гэта падзея. Каментар на канале «Свабода прэміум». І наш гость, письменник Саша Філіпенко, чия п'єса «Тихари», написаная поводле подею 2020 году 2 и 3 липеня, іде на сцене Віленського старого театру у постановці режисерки Саши Дянісовой. Добрий день, Саша.
Добрий день.
Віншую з прем'єрою п'єси, і ми перейдем до яе не в забаві. Почати я хочу розмову про незалежність Білорусі. Офіційне свято у день визволення Менску відзначають 3 липеня улади Білорусі. Як вам подається, наскільки незалежна Білорусь у 2023 році, і наскільки залежна Білорусь тепер з меркованою російською ядерною зброєю, з заявленим пунктом дислокації ПВК «Вагнер»?
Я не знаю, сложно судить. У нас нет инструментария, чтобы там в соотношении засеять, насколько мы зависимы или нет. Очевидно, что мы не независимая страна. Очевидно, что на нашей территории находятся войска российские. И это происходит без нашего согласия на то. Очевидно, что мы не знаем, о чем говорит человек, который держит власть в Беларуси, Лукашенко, с Путиным, о чем они договариваются, что они друг другу обещают. Поэтому мы такая квази-независимость, может быть, мы уже в статусе, там, не знаю, Республики Татарстан. В этом смысле мне сложно судить, насколько независимости у нас еще осталось, но то, что оно совершенно точно не полное, это можно констатировать.
А з вашого пункту гледжання, хто і що тепер з'являється гарантом незалежності Білорусі, гарантом суверенітету Білорусі? Чи є увагалі такі гаранти?
Я не знаю, дуже складно відповісти на цей вопрос. Будь-яка повинна бути в інституції народ. Народ зараз у країні не може говорити те, що він думає. Сотні тисяч білорусів знаходяться за пределами країни, при цьому ми розуміємо, що Беларусь может вполне себе стать разменной монетой, если вдруг нужно будет дать какой-то, знаете, маленький трофей России, чтобы она отстала от Украины, то вполне возможно европейские политики согласятся на то, что это будет Беларусь, почему бы и нет. И в этом смысле, мне кажется, что мы находимся сейчас в довольно печальной ситуации.
А вы говорите про то, что Беларусь может стать, ну так, таки вырос выкористовую, сутешальным призом для России в выпадку, коли Украина переможа у этой войне, коли Украина переможа у этой войне. А что теперь может наибольш притягнуть увагу до Беларуси в такой ситуации, коли весь свет зацикавлены как раз у этом конфликте? Чий голос чувать? Ти вы спробы свои, як бы говорить про Беларусь за межой протягиваете, накольки они поспеховые?
Я, безусловно, продолжаю это делать, потому что мне кажется, что у нас как раз очень мало голосов в европейской прессе, и вообще про Беларусь все забыли. Мы в один день стали столбрестером, а 24 числа все забыли про то, что белорусы были прекрасным народом, которым восхищались. И, к сожалению, я наблюдаю за тем, что Беларуси сейчас вообще нет повестки, нет такой страны больше на карте Европы. Мы все должны продолжать, те люди, которые находятся за границей, должны продолжать напоминать о том, что мы никуда не пропали, напоминать о том, что белорусы находятся в заложниках и оккупированы. Но в этом смысле, к сожалению, мне кажется, что да, мы находимся сейчас в такой ситуации, когда европейцы думают не только о победе Украины, но и боятся полного поражения России, потому что боятся, что это приведет к такой... Германии после Первой мировой войны, когда Россия будет сосредоточена только на том, чтобы думать о том, как вновь набрать мощь и начать Вторую войну, да, и там какие-то реваншистские настроения в стране. И в этом смысле, я часто разговариваю с дипломатами, слышу одну и ту же мантру про то, что России нельзя дать выиграть в этой войне, и России нельзя дать проиграть в этой войне. Нужен такой какой-то затяжной конфликт, который может длиться годами, новый сектор газа в Европе. И в этом смысле, почему бы там не отдать Беларусь, которая вполне может стать таким каким-то утешительным призом. И все мы должны говорить о том, что мы не утешительный приз, что мы независимая страна, очень большая по европейским меркам страна, которая, к сожалению, сейчас оказывается такой...
Вот у вашем спектакле подзеи отбываются у 2030 годе. В основе сюжету гісторыя про беларускага лекара, які ў 20 годзе адмовіўся лячыць амапаўца. І за гэта яго судзяць праз 10 гадоў. Но тое, што беларусы все яшчэ працягваюць судзіць і будуць працягваць судзіць за ўдзел у мірнай рэвалюцыі 20 года, гучыць ўжо не апакаліптычна, на жаль. Улады выглядае, што намерваюцца пакараць і трымаць пад кантролем кожнага, хто браў удзел у масавых пратэстах 20 году. Вы таксама бралі ўдзел у гэтых пратэстах. Ці гэта магчыма, ці гэта атрымаецца ўладаў? Як доўга гэта можа працягвацца з улікам на розныя гістарычныя прыклады?
Ну, если эти люди будут оставаться у власти, то это и будет продолжаться бесконечно, потому что им нужно поддерживать температуру репрессий. Если они будут оставаться у власти, то эти суды будут идти. Мне, с одной стороны, хотелось показать это, а с другой стороны, мне хотелось просто поговорить о необходимости судов, потому что, с другой стороны, сейчас люди там склонны к этим реваншистским настроениям, говорят, что если мы победим, то мы должны обязательно... всех ОМОНовцев четвертовать, всех призвать к ответу, всех посадить, расстрелять. Мне всегда очень интересно, кто будет заниматься этими судами, кто будет прокурорами, кто будет адвокатами, как будут выглядеть эти суды, потому что для меня самым важным остается пример. Все говорят о том, что нам нужен новый Нюрнберг, но в Нюрнберге Советский Союз представлял прокурор Руденко, человек, который... лично принимал участие в тройках, которые лично были ответственны за внесудебные казни. И мы понимаем, что это пример того, что одно зло судит другое зло. И в этом смысле мне важно не чтобы однажды случились там какие-то карательные мероприятия, не чтобы однажды мы там очень быстро всех заступили, а чтобы мы разобрали эту систему начать, чтобы мы поняли, как она функционирует, потому что, не знаю, там сейчас 2023 год, мы до сих пор читаем книги, в которых пытаемся понять, как фашизм был устроен, до сих пор пытаемся понять, что и когда упустили, но при этом хотим в очередной раз очень быстро со всем разобраться, быстро все судить. И я в этом смысле там хотел, чтобы зрители порассуждали вот, вообще над тем, каким должен быть этот суд, как это будет выглядеть, кто кого будет судить. да, мне кажется, перед нами по-прежнему стоит огромное количество вопросов в этом смысле.
Скажите, а вы писали эту пьесу в 2020 году и позднее? Как менялась в ogóle с этими годами идея пьесы? Каким был ее шлях до постановки в Вильне?
Я ее писал в 2020 году на фоне событий. Александринский театр заказал у меня несколько пьес. И я сказал, что я напишу эти пьесы с условием, что одна из них будет про Беларусь, про события в Беларуси. И на первом этапе театр согласился. Вышли две пьесы в ковидные времена, у них был большой успех, у них были сотни тысяч просмотров в Ютубе. И, в общем, ничего не предвещало, что третья пьеса о Беларуси не выйдет. Но в один момент мне вдруг в Санкт-Петербурге сообщили, что деньги на пьесу о Беларуси закончились. Важно понимать, что это один из самых богатых театров не только России и Европы. Я спросил, могу ли я помочь денежным театрам, мне сказали, нет. Ну и, в общем, было понятно, что в театре не решили ставить пьесу о Беларуси, о событиях. И сейчас мы какое-то время потратили на то, чтобы найти театр в Европе, который поставит пьесу. Понятно, что там и в Вильнюсе, или в Варшаве лучше понимают реально 20-го года в Беларуси. Это было там логично, что он выходит там. Безусловно, режиссер Александра Денисова, она внесла какие-то правки, внесла, как там, такой свой взгляд, как и должен режиссер, да, там, пьеса изменилась по сравнению с тем, что она была написана в 2020 году, для того, чтобы там соответствовать реалиям и вызовам нашего времени, но в то же время она по-прежнему актуальна, и в то же время это по-прежнему пьеса все-таки, несмотря на то, что идет война, и на фоне войны это все-таки пьеса о Беларуси, о белорусах, о выборах, которые стоят между нами, о том, как нам склеивать наше общество придется в будущем, о том, как может разговаривать человек с ОМОНовцем. И мне было очень важен ход актеров, которые там играют белорусы, которые сами попадали под репрессии, которые самим там пришлось взаимодействовать с ОМОНовцем, и как они отвечают на этот вопрос помощи ОМОНовцам.
Я уже в Фейсбуку прочитала довольно шмат отгуков на первый спектакль. Светлана Тихановская только что написала, она была на им, написал театральный критик Денис Мартинович, он назвал «Тихары» одним из наилепших спектаклей про 2020 год. Я несколько цитатов из его дам. Ироничный, стильный спектакль. «Опошние часы», пишет Денис, «надзвычай тяжкие для белорусского театра. На этом фоне скажу дякую тихарам, что яны были. Вось яны дают, бо яны дают надею, что белорусский театр протягивается». Я сама, на жаль, еще не имела магчимость поглядеть спектакль. Вельми спадзяюся, что это атрымается. И думаю, что люди, которые зараз нас слухают, так само его не глядели. Могли б вы рассказать так у агульных рысах про эту постановку, а так само, где ее можно будет еще поглядеть в ближайшие месяцы?
В ближайшие месяцы ее можно будет посмотреть в Вильнюсе. Я надеюсь, что она и будет идти в Вильнюсе. Мы рассчитываем, что спектакль станет на ноги в Вильнюсе. И при этом сможет гастролировать и будет и в Праге, я надеюсь, доедет до Праги, и будет в Варшаве. Там, в этом смысле мне сложно судить, потому что моя часть работы заканчивается в тот момент, когда я написал пьесу, и дальше так и начинаю жить своей жизнью. Но я надеюсь, что у него будет хорошая судьба, его можно будет видеть в разных городах в Европе. Вкратце, это суд над врачом, который на фоне событий 2020 года сам становится жертвой ОМОНов, тот становится жертвой избиения, и вдруг у него в приемном покое оказывается ОМОНовец, которого он узнает, оказывается человек, которого он избивает, и в силу разных обстоятельств ОМОНовец умирает, и перед нами дилемма, мы пытаемся выяснить, почему ОМОНовец умер, виновен ли в его смерти врач, может ли человек, который давал клятву Гиппократа, отказываться лечить ОМОНовца? Может ли он отказываться лечить человека, который его пытал? В общем, какие-то такие фундаментальные вопросы, которые стоят перед всем белорусским обществом, которое расколото. И мне хотелось поставить эти вопросы, но не давать на них, как всегда, ответы. И хотелось, чтобы зрители в зале отвечали на них, а не автор.
Только недавно сказали про то, эти, кто будет судить судью, який выносил присуды, кто будет судить ОМОНовцев, коли их у всех покарать. Есть у вас отказ на питание, кто повинен судить их?
Мне кажется, что ответ, конечно, есть. Просто мне хочется, чтобы это вообще, чтобы фундамент этих судов был в том, чтобы мы хотели разобраться в том, что произошло, в какой момент наше общество свернуло не туда, почему наше общество десятилетиями допускало то, что произошло, почему часть нашего общества, внушительная часть. Мы понимаем, что у нас огромное количество силовиков. Да? Если была Олимпиада среди силовиков, мы бы, наверное, выиграли ее просто по количеству силовиков на один квадратный метр в стране. Да? Что с нами произошло и почему их так много? Просто мне хочется, чтобы какой-то отправной точкой этих судов были не реваншистские настроения, да, не просто желание наказать, а желание разобраться в том, что происходило, и в этом смысле это должны быть. Мне кажется, что у нас в стране есть огромное количество коррумпированных адвокатов и юристов, которые могут заниматься этими судами. И мне кажется, что мы вполне могли бы привлечь для этих судов и международных экспертов, и людей, у которых есть опыт таких судов, да, которые работают в международных трибуналах. Я думаю, что юристы в этом смысле знают там, гораздо лучше меня, как организовывать эти суды. Там, единственное, что там, я могу сказать как писатель, как журналист, мне хочется там, повторюсь, чтобы эти суды там, были призваны разобрать систему, а не только наказать систему.
Як письменнику, какие персонажи, ну, вот, какие живые люди вам цікавые из тех, что находятся теперь в день, что в Беларуси? Это силовики, вот, тихары. Люди, якія адчулі, што ім дазволена ўсё, Паўліченка недавно даваў інтэрв'ю, ну і фактычна пра зніклых такім чынам гаварыў, што было зразумела, што ну, гэта справа звязаная з імі, так? Ці можа вам больш цікавыя людзі, якія цяпер вымушаны маўчаць, чый голас мы не чуем, ну, са зразумелых прычынаў?
Много, тут все интересно, это вопрос того, что однажды у тебя прорастает идея какого-то одного романа, одного сюжета, одного героя, через которого ты пытаешься рассказать. Я понимаю, что сейчас после перемулятора долгое время я не писал, мне нужно было просто передохнуть, и я чувствую, что сейчас у меня прорастает по мне идея новой книги, и это будет идея, вновь связанная с событиями 2020 года в Беларуси, героями Беларуси, с тем, ровно как наше общество говорит о... Вообще, насколько там, мне сейчас интересно подумать, над тем, насколько наше общество действительно свободно, потому что мне кажется, что мы несколько... С одной стороны, мы показали сплоченность, с одной стороны, мы показали солидарность, с другой стороны, мне кажется, мы несколько на собственный счет обманываемся по поводу того, насколько мы действительно готовы к свободе, насколько мы действительно свободное общество, а не, например, ультрагомофобное общество, насколько мы общество сейчас, которое не готово сваливаться в правые идеи, а мне кажется, что некоторая часть нашего общества очень даже готова свалиться в правые идеи. И мне хочется про все это вновь и вновь рассуждать, про ту точку, в которой мы оказались, вообще про этот перекресток, в котором оказалась Россия, Беларусь, Украина, потому что понятно, что мы живем, всех у нас семьи, которые есть и белорусы, и украинцы, и русские, и этот перекресток, в котором мы оказались там, вначале мы в 20-м, потом Украина в 22-м. Про все это мне интересно просуждать. Что из этого получится, я пока не знаю.
А какая працовная назва этого твору? Кто головный персонаж, головные персонажи?
Ох, пока ничего, к сожалению. Я не могу сказать, что даже не потому, что это суеверие, а потому что я понимаю, что сегодня у меня одна идея в голове, и я вам про нее расскажу, а завтра я проснусь с мыслью, что все это нет, не подходит, и нужно будет заново все собирать. Поэтому я только-только отправляюсь в это новое путешествие. Не знаю, сколько мне понадобится времени или о чем. У меня есть, кажется, сейчас ответ на ваши вопросы, но я, если можно, не буду говорить.
Ну, будем чекати. У вас шмат читачів у Білорусі. Я так само ваша читачка читала всі твори, так що будем читати і запрошати далі у ефір «Свободу преміум». Саша, я пам'ятаю, то свій час вельми пригожий текст у вас був, на його поклали пригожу анімацію про те, як білоруси вертаються у свободну країну, як там розкуплене шампанське, як там не купіть квітки на рейси. Такий вельми оптимістичний був текст. А от ми сьогодні з вами говоримо. І ну, так, по вашим настрою, вот этого оптимізму так не чувати, і шмат у кого цього оптимізму тепер нема. До вертання ще зовсім не близько, як виглядає, так? А тим не менш, який оптимістичний текст, який дає віру і надію, ви б написали, ці проговорили, короткий текст, от літом 2023 року, каб натхніть білорусів?
Мені кажется, просто важно понимать, что мы, наверное, несколько обманывались. Я сам себя обманывал в том смысле, что мы хотели, что это все очень быстро пройдет. А с другой стороны, невозможно было не поверить в то, что это быстро пройдет, когда вся страна была на улице, когда ты понимал, что никого нет в домах, да, когда ты понимал, что этот протест монолитный, и действительно там страна объединилась как никогда. И все же, наверное, мы были несколько там инфантильны в том, что думали, что мы живем бок о бок с диктатурой два с лишним десятилетия, и потом нам получится силой одних только красивых манифестаций снести диктатуру, которую в том числе поддерживает еще огромная другая диктатура. Да? И в этом мы, наверное, были несколько наивны, и мы должны смотреть, например, Украину и понимать, что там первый Майдан, он не привел к тому, что в Украине все изменилось, и после первого Майдана было много других, и понимать, что это долгая дорога, которую нам предстоит всем пройти, и в этом смысле я все еще оптимистичен, потому что мне кажется, что главный какой-то технический сдвиг случился, дальше мы должны выполнять следующие задачи, которые, возможно, потребуют от нас там, долгих усилий, не быстрых, может быть, это будет не такая активная фаза. Я по-прежнему остаюсь умеренным оптимистом. Может быть, и хорошо, что мы прошли через этот опыт. Безусловно, хорошо, что мы получили его. И он был отрезвляющий, и мы поняли, что легкими путями нам не удастся перевернуть ситуацию на стране. Она потребует от нас поиска новых каких-то решений, поиска новых каких-то новых форматов, да, которые мы можем предложить, понимая, что у нас нет возможности там прямо сегодня силовым путем решить эту ситуацию, да, или у нас нет возможности там каким-то просто демократическим путем, поэтому мне кажется, мы должны двигаться дальше, но то, что случилось в 2020 году, мне кажется, не стоит обесценивать, потому что это был, безусловно, важный фундаментальный шаг вперед.
Вы называли революцию 2020 года этичной революцией. А коли в Беларуси будет новая революция, какой она будет?
Я не знаю, я не футуролог, и хотя часто получается все предсказывать в книгах, но для того, чтобы предсказать, нужно потратить больше времени, чем несколько секунд во время интервью. Нужно долгое обстоятельство все взвешивать и думать. Поэтому я сейчас не знаю, мне сложно представить, какой она будет. Мне кажется, сложно было представить все, что мы видим сейчас. Да, сложно было представить. Хотя там вот как раз, скажем, мятеж, Пригожина было несложно представить, потому что я, например, писал, что за появлением частных армий всегда появляются частные службы, частные какие-то дальше организации, которые представляют себя, что они могут выполнять на себе какие-то функции государства. В этом смысле это легко было представить. Но какой будет следующая белорусская революция, мне сейчас сложно судить. Это вопрос, о котором я бы думал. Мне хочется, чтобы она была быстрой, мирной, чтобы это было то, что принято называть революцией роста, но, к сожалению, там сейчас я не вижу предпосылок этого.
Саша, дзякуй вялікі, што знайшлі час для эфіру на «Свабода прэміум». Дзякуй вялікі. Гэта быў пісьменнік Саша Філіпенка. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша «Свабода».
Беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску hate speech, мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. Значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова, артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. и обрынул на нашу Украину хвали той самой мовы ненависти, понятие и означение якой только теперь почали формулировать на Заходе. Коммунисты первые поставили всеобдымный, тотальный, психолингвистичный эксперимент над народами. Звычайные слова набывали погрозливое гучание, а повторанные у выступах партийных проводыров и проводырчиков у газетах и радио становились смертными присудами, причем загипнотизованная и застрашенная громада молчала. У Беларуси николи не было так званой общины. Каждый ведал свою землю, и завсёды шановалася праца и набыток дбайного селянина. Аж раптом ему клеять мянушку «кулак». Слово «кулак» и в значении «стиснутых пальцев» у нас старый русизм, уластные слова «корх», «пясть», а у значении «богатый селянин» ци там «эксплуататор» белорусская мова слова «кулак» николи не ведала. Цепер же той, кого обвестили кулаком, становился ворогом, ягоная маемость подлягала реквизиции, а он сам с семьей, у лепшем выпадку, высылцы у Сибир. Вылазкой кулацких элементов большевицкие пропагандисты обзывали слуцкий сбройный чин БНР. У массовую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псевдафалькларысты кляпалі псевданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот, круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага району, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», их примушали переписываться на кулаковых. Поспробуй не послухай, коли новая народная улада во все ерехонские трубы под выглядом народных трубила такие припевки.
«Пойдем мы с червоным стягом по усім свете с краю край, альбо мертвыми поляжем, альбо зробим сюды рай».
Читай, положим, кольки треба житцяў для того раю. Бо все, кто збройно отстойвал право народов на інший выбор, подлягали тотальному знищенню и вечной изнявазе. Войсковод и державный дзяяч Украинской Народной Республики, интеллигентный и отважный Симон Петлюра выкликал у большевиков особливую ненависть. Про его так само кляпали псевдоприказки.
От Петлюры засталася только шкура.
А тиражаванне слова «пятлюраўцы» у грэблівым контексте у советских подручниках, газетах, фильмах повинно было выпрацаваць у советских массах ассоциацию с «пятлёй» и трывалы адмоўны рефлекс у дачыненні да украинской незалежніцкой идеи. Большевики подобно дискредитовали и постаці белорусских незалежніцких войсковых дзеячоў. Контрреволюционеры, бандиты и погромщики, «блак-балахоўцы». Зрэшты, як только обрынуўся советский тоталитарный контроль, слово «балахоўцы» набыло нейтральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь. Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хотя здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расійскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінскі нацистская крывавая машина назвала ворогами народу, по правде были оборонцами его, белорусского народу, самого існавання.
Возьмемся на руки, вороги народа, сильными шихтами станем перед катом. Тридцать сребников юдовой свободы мы заменим хаядным вольность дукатам.
Сярджук Сокола увоюш про гонор належать до тих самих ворогов народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна-адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў і іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямецчыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял демократ Антон Луцкевич, християнский демократ Адам Станкевич, выбитные, светлые люди, белорусские патриоты-незалежники, оппоненты любого тоталитаризма у темлику советского. За это и ярлык от коммунистичных пропагандистов. Коли советы заняли заходнюю Беларусь, то и Станкевич, и Луцкевич приняли покутницкую смерть от сталинских катов. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Мы два польскі шпіёны, Полі, Лёлі,
Лёлі і Полі, запомніце нашу мову.
Наші
кишеня, мапи дивуки.
У наших кишенях нашій безопас.
Наші кишеня, фальшивий обіцей.
У наших кишенях усі самоклей.
Герои народного альбома «Болик и Лёлик» теперь высмеивают советскую шпиономанию. Але тады белорусам было не до смеху. Як польский шпион, расстрелянный НКВД, у 38-м годе выдатный белорусский мовознавца и национальный деяч Бранислав Тарашкевич, які, нагадаю, провел до того некалькі годов у польских турмах. Традиции мовы ненависти сталинских годов никуды не поделися у сучасной Беларуси. Их водголос у безупынным узгадванні «Пятой калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што «пятая калёна» – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых «свядомых».
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это падняць в социальных сетях, в інтернеце, в вперед, забастовки на границах. Но я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, да яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.